Попустительство стрельцам не замедлило повлечь за собою много дурных последствий. Стрельцы постоянно намекали в своих речах, что новый царь был избран незаконно, что они не верят, будто бы старший царевич Иван Алексеевич не способен был царствовать из-за болезней ему приписываемых, а еще менее верят, что он сам отказался от престола. А это было делом изменников, главными из которых были Нарышкины, отец и брат вдовствующей царицы, матери Петра I, которому в то время было 10 лет. Они даже говорили открыто, что не позволят править собою Нарышкиным и Артамону Сергеевичу Матвееву, который должен был вернуться из ссылки, и что скорее они их всех перебьют. Царевна Софья не могла стерпеть, что ее брат Иван отстранен от престола, и с помощью своих сторонников старалась разжечь дух возмущения среди стрельцов. Однако сначала она сочла нужным попытаться достичь своей цели не столь крутыми средствами. Она пригласила к себе царевин, патриарха, высшее духовенство, бояр, воевод, дворян и крупных купцов. Она объяснила собравшимся, что царевич Иван, как старший, безусловно, должен вступить на престол, что только это может предупредить смуты и междоусобицы. «Все стрелецкие полки, — добавила она, — желают видеть на престоле царевича Ивана, который много старше царевича Петра, еще отрока и потому не способного управлять государством». При этом царевна Софья добивалась одной цели — встать у власти, которую бы она тогда завладела, благодаря своему влиянию на царя Ивана и слабости его здоровья. Душою всего этого заговора был боярин Иван Михайлович Милославский, человек тонкий и хитрый, близкий родственник Софьи со стороны ее матери. Патриарх объяснил царевине причины, заставившие царя Федора Алексеевича предпочесть царевича Петра, но она ему возразила, что этого недостаточно, что нужно спросить мнение стрельцов и народа и подчиниться их воле. Патриарх и духовенство ответили, что раз царевич Петр уже взошел на престол и признан государем, то у них нет власти лишить его престола. Потеряв надежду лишить престола Петра, царевна просила, чтобы, по крайней мере, его брат Иван был сделан соправителем. Патриарх возразил, что двоецарствие представляет много неудобств, что должен быть один царь, и что так хочет Бог. Затем он поклонился и вышел. Царевна немедленно послала Милославского к стрельцам с просьбой, чтобы они помогли возвести на престол царевича Ивана Алексеевича. Она обещала им прибавку жалования и другие награды. Милославскому удалось своими происками полностью склонить стрельцов на сторону царевны. Но так как он, видимо, боялся, чтобы дело не обернулось против него самого, то он прикинулся больным и принял все меры, чтобы оказаться вне подозрений. Пока же всем этим заговором руководили трое царедворцев: Александр Милославский и два брата Толстых, а также два стрелецких полковника — Циклер и Озеров, которые тайно и договорились со стрельцами о том, как им действовать. Между тем боярин Иван Максимович Языков, любимец покойного царя Федора Алексеевича, и Алексей Тимофеевич Лихачев были сняты с должностей. Первый был оружейничем, а второй — казначеем. Им запретили показываться на глаза новому государю, но позволили видеть младшую вдовствующую царицу. Старший сын Нарышкина, молодой человек 23 лет, получил звание боярина и оружейничего. Многие считали, что эта должность совсем не подобает его возрасту. Другой брат, Афанасий Кириллович, лет 20, был назначен комнатным стольником при царе Петре Алексеевиче. Эти назначения усилили ропот стрельцов, настроенных царевной Софьей против Нарышкиных. Боярин Артамон Сергеевич Матвеев, вернувшись из ссылки, остановился неподалеку от Москвы. Он не спешил въехать в город, желая предварительно убедиться, что раздражение уже улеглось. Но присутствие этого вельможи, равно почтенного как по своему возрасту, так по огромному опыту в делах политических и военных, было сочтено совершенно необходимым вследствие происходящих событий. Государь послал ему навстречу одну из собственных карет, в которой Матвеев и прибыл в город 11 мая и вступил в свой дом, где все было уже приготовлено для встречи. На другой день он отправился во дворец и здесь был встречен с великим почетом, как царем Петром I и царицей его матерью, так и всеми царедворцами. Ему сразу вернули звание боярина, так же, как и все его вотчины и слуг, во время его ссылки, поступивших в услужение к другим господам. 12, 13 и 14 дом его был наполнен множеством людей, радостно спешивших приветствовать его возвращение. Со всех сторон ему присылали подарки. Даже несколько стрельцов поднесли ему от имени всех своих товарищей хлеб-соль, как это принято, когда кто-нибудь приезжает или вступает в новый дом. Невозможно выразить, как ласково, с каким смирением и слезами он принимал и обнимал тех, кто посетил его. Все, даже те, кто не принадлежал к числу его друзей, радовались его возвращению. Они надеялись, что его присутствие предотвратит волнения, которых опасались со стороны стрельцов. Этот вельможа, прибыв в Москву, отнюдь не одобрил столь быстрого повышения сыновей Нарышкина, особенно старшего. Он считал, что предоставленная стрельцам власть над их начальниками грозит самыми опасными последствиями, так как слишком хорошо знал их нрав, всегда расположенный к бунту и возмущению, что полностью и оправдалось впоследствии. После приезда Матвеева стрельцы только о том и говорили, что Боярская дума решила захватить зачинщиков того, что они называли между собой добрым делом, казнить их, а большую часть остальных разослать в отдаленные города. Дерзкое поведение Ивана Кирилловича Нарышкина окончательно озлобило умы. Это был молодой повеса, который не щадил самых старых вельмож и даже дергал их за бороды, что было в те времена крайним оскорблением, и многие из них жаловались на это в своих разговорах со стрельцами. Воскресенье, 14 мая, и на следующий день стрельцы всем рассказывали, будто Иван Кириллович в мастерской палате надел царское платье и, усевшись на трон, заявил, что корона ему очень к лицу. Когда же вдовствующая царица и царевна Софья стали упрекать его в дерзости, он пришел в такую ярость, что, внезапно вскочив, бросился на царевича Ивана, чтобы его задушить, и только стража, прибежавшая на крики царевин, удержала его от этого. Все это были, однако, только ложные слухи, которые распускали, чтобы еще сильнее восстановить народ против Нарышкиных. В понедельник 15-го, 26 мая, когда бояре еще сидели в думе, вдруг раздался громкий крик. Стрелец, стоявший на карауле во дворце перед покоями царя, закричал, что Иван Нарышкин хотел задушить царевича Ивана Алексеевича. Сейчас же подняли тревогу, побежали бить в набат. Большинство стрельцов, бывших в Кремле, устремились во дворец, другие заняли выходы и никого не пропускали. Царедворцы, часть которых только что проснулась, попытались скрыться, как могли, другие попрятались. Много карет вельмож стали жертвами ярости бунтовщиков и были порублены в куски, а лошади искалечены. Тем временем Петр Толстой, ставленник Милославских, объезжал верхом кварталы города, где жили стрельцы, громко крича, что Нарышкины задушили царевича Ивана и чтоб стрельцы спешили в Кремль. Стрельцы, уже подготовленные, ждали только сигнала. Они бросились, как бешеные, в Кремль с оружием, с развернутыми знаменами, захватив с собою пушки. Прибыв ко дворцу, все они кричали: «Выдайте нам изменников Нарышкиных, которые задушили царевича Ивана Алексеевича, а не то мы всех перебьем!» Бояре, князь Михаил Юрьевич Долгорукий, начальник стрелецкого приказа, и Артамон Сергеевич Матвеев вышли на красное крыльцо и стали заверять стрельцов, что царевич Иван Алексеевич совершенно здоров и сейчас выйдет им показаться. Это их немного успокоило. Между тем царевна Софья велела выдать бунтовщикам несколько бочек водки под тем предлогом, что это их успокоит. Царица Наталья Кирилловна по настоянию бояр вышла на красное крыльцо с царевичами и царевной Софьей. Это привело бунтовщиков в замешательство. Многие из них поднялись по лестнице и стали спрашивать у царевича Ивана, подлинно ли это он. Уверившись в этом, они закричали: «Ты будешь наш государь, да погибнут все изменники!» Они тут же потребовали, чтобы царь Петр отдал скипетр своему старшему брату, что он и вынужден был сделать. Затем они снова стали кричать: «Выдайте нам изменников, главное, Нарышкиных, мы их всех перебьем. Заточите в монастырь царицу Наталью Кирилловну. Мы будем до последней капли крови защищать нашего государя Ивана Алексеевича и нашего царевича Петра Алексеевича». Князь Долгорукий и боярин Артамон Матвеев вышли вторично. Долгорукий, спустившись с красного крыльца, ласково говорил со стрельцами и старался наставить их на правый путь, обещая все сделать, чтобы они были вполне удовлетворены. Царевна Софья, боясь увещания этого вельможи, тотчас послала предупредить стрельцов, что они должны сегодня же перебить всех, кто внесен в переданный им список, иначе завтра же гибель ожидает их самих. Это привело стрельцов в ярость, и они не хотели более ничего слушать. Они схватили князя Долгорукого, а затем Матвеева, и сбросили их обоих с красного крыльца. Другие стрельцы приняли их на пике и, покончив с ними, притащили их голые трупы на большую площадь перед Кремлем. После этого первого трагического события стрельцы вновь начали кричать, чтобы им выдали других изменников, число которых по их списку превосходило 40. Так как никто к ним не вышел, то они сами кинулись во внутренние покои и церкви, забыв уважение к царям, вдовствующим царицам и царевнам. Там они нашли второго сына Нарышкина, Афанасия Кирилловича. Они за волосы втащили его на красное крыльцо и сбросили на пике своих товарищей, которые его убили, как и первых двух, и приволокли тело на площадь, где лежали остальные. Думный дьяк Ларион Иванов и его сын Василий, которых стрельцы также нашли в одной из церквей, подверглись той же участи. Стрельцы, бывшие внизу, непрерывно кричали: «Да здравствует наш царь Иван Алексеевич и наш царевич Петр Алексеевич! И да погибнут изменники!» В то же время те, которые стояли на крыльце, продолжали требовать выдачи Ивана Кирилловича Нарышкина. Во время этих событий невинно пострадал Федор Петрович Салтыков, молодой вельможа, отца которого очень любили стрельцы. Стрельцы, непрерывно требовавшие Ивана Кирилловича, увидев со спины молодого человека, торопливо входившего в церковь, закричали: «Вот Иван Нарышкин!» и тут же его схватили. Так как он страшно испуганный, не сумел назвать себя сразу, они его сбросили с крыльца, убили и притащили его труп к остальным. но, заметив потом свою ошибку, они отнесли тело в дом его отца, который в то время был болен, и просили у него прощения. Отец отвечал им только, что такова воля Божия, и велел вынести принесшим тело водки и пиво. Вскоре был найден и убит, как и другие, князь Григорий Григорьевич Рамадановский. Его сына пощадили, может быть, потому, что он не был в списке, а может быть, как говорили стрельцы, из уважения к тому, что он провел 20 лет в плену у крымских татар. До наступления ночи погиб от ярости стрельцов и старый боярин, князь Юрий Алексеевич Долгорукий. Когда этот вельможа возвращался домой, стрельцы окружили его карету и предложили его проводить. Они уверяли, что вовсе не хотели убить его сына. И только когда тот заговорил с ними сурово и стал говорить вместе с Артамоном Матвеевым, что их следует наказать, то они в запальчивости не сдержались, в этом они просили прощения у отца. Он не посмел ничего ответить, кроме того, что такова воля Божия. Стрельцы весьма почтительно проводили его домой, где он приказал подать им водки и пиво, сколько они захотят. Выпив, стрельцы его поблагодарили и простились с ним. В это время вошла жена сына Долгорукого, обливаясь слезами и оплакивая гибель своего мужа. Старец ответил ей пословицей: «Щуку съели, да зубы ее целые остались». Услышав это, один из стрельцов, задержавшийся в сенях, кликнул своих товарищей и сказал им: «Слышите, братцы, он нам еще грозится». Тогда они, как бешеные, бросились обратно, схватили старца, потащили за руки и за ноги к дверям дома, убили и, отрубив руки и ноги, бросили труп в грязи посреди улицы. Часть стрельцов осталась на ночь во дворце, другие охраняли городские ворота, а несколько человек отправились на поиски жертв, стоявших в списке. Они обыскивали их дома и дома их соседей. Особенно усердно искали они одного доктора по имени Даниил ван Гаден, главного доктора царя Федора Алексеевича. Стрельцы обвинили его в отравлении государя. Во время поисков доктора соседи его испытали много унижений. Несколько стрельцов один за другим заходили в дом другого доктора по имени Гутменш. На первый раз они, однако, не причинили ему зла. Когда же они еще раз пришли искать, несчастный испугался, подумав, что явились за ним, и спрятался на чердаке. Найдя доктора, стрельцы повели его с собой, говоря: «Ты друг Даниила, наверное, ты его спрятал. Мы тебя не отпустим, пока его не найдем». Схватили и жену Даниила и поручили караулить Гутменша стрельцам, стоявшим на красном крыльце, с которого бросали убитых вельмож. У них хватило, однако, жалости позволить отвести беременную жену Даниила в особую маленькую комнату. Обоих грозились убить, если не найдут доктора Даниила. 16-го, 27-го с утра стрельцы снова собрались в Кремле, оставив только необходимое число людей в караулах у ворот. Наиболее дерзкие устремились в царские палаты в поисках Нарышкиных. Не найдя их, они убили прежде всего боярина Ивана Максимовича Языкова и думного дьяка или государственного секретаря Аверкия Кириллова, а также схватили русского полковника Григория Горюшкина, вытащив их из домов, где те скрывались. Их привели во дворец, дожидаясь, пока соберутся все стрельцы. Бедные жертвы, оправданий которых никто не слушал, были сброшены с красного крыльца, как и остальные, на пики и бердыши, стоявших внизу стрельцов. Потом их голые тела вытащили из Кремля и бросили рядом с трупами убитых накануне. Через час узнали, что на улице нашли переодетого сына доктора Даниила. Никто не пускал его к себе, боясь такой же участи. Стрельцы спросили, где его отец. Он ответил, что не знает. Тогда и с ним покончили, как с другими, сбросив с крыльца. Доктора Гутменша убили таким же образом, и никто не стал слушать доказательств его невиновности. Стрельцы ему только объявили, что раз Даниил не разыскан, то придется ему отвечать. И раз он приготовлял лекарства, погубившие царя Федора Алексеевича, то заслужил такую участь. Хотели покончить также и с женой доктора Даниила. Младшая вдовствующая царица, с которой они еще немного считались, вступилась за нее и спасла ей жизнь. Но эту бедную женщину было бы трудно вырвать из их рук, если бы в это время стрельцы не услыхали, что схватили одного из Нарышкиных, молодого человека 20 лет, двоюродного брата тех Нарышкиных. Его сейчас же убили. Полковник Андрей Дохтуров из числа тех, против кого стрельцы подавали челобитную, найденные ими в церкви под алтарем, подвергся той же участи. Днем на Большую площадь притащили еще нескольких песцов, их также убили. Так кончился этот день. Между тем, весь день и всю следующую ночь стрельцы усердно искали лекаря Даниила и Ивана Кирилловича Нарышкина. Что до Кирилла Полуэктовича Нарышкина, отца царицы, то в конце концов удалось уговорить стрельцов оставить ему жизнь, но ему пришлось немедленно постричься, и затем его сослали в дальний монастырь. Также сохранили жизнь трем его младшим сыновьям, которые воспользовались таким решением стрельцов и, не теряя времени, скрылись из Москвы. Утром 17-го, 28 мая, из Слободы, предместья, где жило большинство немецких офицеров, дошла весть, что там накануне схватили доктора Даниила, переодетого нищим. 2 дня и 2 ночи он скрывался поблизости в лесу и, в конце концов, не выдержав голода, пришел в Слободу попросить поесть у кого-нибудь из своих знакомых. Несколько стрельцов его узнали и задержали. Эта находка весьма обрадовала стрельцов. Сейчас же был послан отряд, который привел доктора из Слободы в Кремль к царским покоям, связанного в одежде нищего, с умой на боку и в лаптях. Царевна Софья и младшая вдовствующая царица сразу вышли и просили пощадить жизнь доктора. Они свидетельствовали, что он невиновен в смерти царя Федора Алексеевича. Заверяли, что он сам первый пробовал все лекарства, приготовленные для государя, что и царица, и царевна делали то же. Все это не подействовало на стрельцов. Они закричали, что доктор не только цареубийца, но еще и колдун, что они нашли в его доме многоногое морское животное, полип, и змеиные кожи, которыми он пользовался для колдовства, и по одной этой причине он заслуживает смерти. Они даже прибавили грубо. «Мы знаем, что Иван Кириллович Нарышкин прячется у вас. Если вы выдадите его нам, мы успокоимся и прекратим всякие дальнейшие преследования, надеясь, что государь прикажет палачу наказать тех, кто еще остался в нашем списке, но скрылся. Мы готовы разойтись по домам, если только нам даруют полное прощение и не поступят с нами за все происшедшее, как с мятежниками». Все их требования были исполнены. Но когда их стали просить пощадить Ивана Кирилловича Нарышкина и лекаря, они сразу заткнули себе уши и только повторяли: «Мы знаем, что Иван Кириллович спрятан у вас. Выдайте его добром, не то мы будем его разыскивать, пока не найдем, и тогда будет хуже. Довольно того, что мы помиловали старого Нарышкина и 3 его младших сыновей, а Иван Кирилловича мы непременно убьем собственными руками». Их попросили немного подождать. Младшая вдовствующая царица и царевна Софья еще раз вышли и просили за Нарышкина. вызвали даже митрополита с иконой Богородицы, чтобы попытаться умилостивить этих злодеев, но все было напрасно. Наконец старшая вдовствующая царица, приказав причастить и соборовать своего брата Ивана, вышла вместе с ним. Он держался позади нее и за иконой, которую нес митрополит. Обе царицы, которым царевна Софья притворно подражала, стали на колени и молили стрельцов оставить жизнь Ивану Нарышкину. Но эти унизительные попытки ни к чему не привели. Один из злодеев, потеряв всякое уважение к царицам, поднялся на крыльцо и, схватив Ивана Нарышкина за волосы, силою вырвал его из рук царицы и стащил вниз. Затем Нарышкина вместе с доктором Даниилом повели в место, расположенное на окраине Кремля, чтобы подвергнуть обоих пытке. Суровая мера, не применявшаяся еще никому из тех, кого прежде убили. Это было утонченной жестокостью с их стороны, чтобы сделать смерть более мучительной. Ивана Нарышкина пытали первого, и хотя его страшно истязали, он не отвечал ни слова. После этого несколько стрельцов стащили его на большую площадь перед Кремлем, где его изрубили на куски и посадили на железные острия его голову, ноги и руки. Доктора Даниила также пытали. Одни стрельцы исполняли роль палачей, а другие записывали то, что он отвечал. В конце концов допрос им наскучил, они порвали протокол и вытащили доктора на большую площадь за стенами Кремля, где убили и изрубили тело на куски. Во время всех этих трагических сцен они соблюдали в своей среде весьма строгую дисциплину. Если кого уличали в малейшей краже или грабеже, то сразу наказывали. Каждый раз, как приводили новую жертву, давали знать во дворец и стучали в барабаны и били в набат до тех пор, пока несчастного не вытаскивали из Кремля и не убивали на большой площади. Осужденных на смерть вели на красное крыльцо перед дворцом, и стрельцы, стоящие наверху, поднимали их, чтобы товарищи внизу могли их рассмотреть. Затем они спрашивали: «Братцы, любо ли?» Стоящие внизу отвечали: «Люба, люба!» И сейчас же подставляли свои пики и алебарды. Несчастную жертву хватали за руки и за ноги и бросали сверху на пики. Затем ее тащили на большую площадь за стенами Кремля, где и добивали. Было уже за полдень, когда убили доктора Даниила. Потом стрельцы явились ко дворцу и все кричали: «Теперь мы довольны. Пусть государь поступит с остальными изменниками по своей воле. Мы отдадим свою кровь до последней капли за цариц, царевен и нашего царевича». После этого старший царевич Иван Алексеевич попросил стрельцов не принуждать его принять венец, так как он сам чувствует себя слишком слабым и не надеется долго прожить, а потому вполне добровольно уступает его своему брату Петру Алексеевичу. Тогда стрельцы все единодушно закричали: «Сохрани, Господи, здоровье царевича Петра Алексеевича!» В конце концов царевич Иван склонил стрельцов своими просьбами и добился, чтобы вдовствующей царице Наталье Кирилловне разрешили остаться при сыне своем Петре Первом. Раньше они намерены были заточить ее в монастырь. В течение трех дней, когда длился этот бунт, стрельцы подчеркивали в своих речах, что они действуют только во имя царя Ивана Алексеевича, хотя они обращали весьма мало внимания на его приказания и руководились только своей прихотью и яростью. Они утверждали, что если бы медлили с исполнением своего замысла, то сами рисковали бы жизнью, так как было принято решение вооружить всех слуг боярских, число которых превосходило число стрельцов, по крайней мере, вчетверо. Это вызвало бы еще большую резню, и, может быть, тогда вся Москва была бы уничтожена огнем и мечом. 17-28 мая к вечеру Стрельцы объявили, что разрешают всем забрать своих покойников и похоронить их, что и было немедленно сделано. На Большой площади остались только тела Ивана Кирилловича Нарышкина, доктора Даниила, его сына и доктора Гутменша. Это показывает, что дух стрельцов уже немного смягчился, так как еще утром они заявили, что бросят все трупы в топь за городом на съедение собакам. Во время этого великого смятения никто не смел сказать стрельцам ни одного неприятного слова, не рискуя жизнью. Когда они хотели войти в какой-нибудь дом, приходилось сразу открывать перед ними двери, угощать пивом и водкой и давать столько денег, сколько они требовали. 18-29 мая были провозглашены царями Иван Алексеевич вместе с братом Петром Алексеевичем, причем на первом месте стоял Иван. Бояре из партии Петра, испуганные трагическими событиями, происходившими у них на глазах, были принуждены присягать царю Ивану Алексеевичу. Стрельцы доверили правление царевне Софье. Так кончился первый бунт. Царевна поручила князю Хованскому и его сыну Андрею управление стрелецким приказом и в другие приказы и канцелярии посадила преданных ей бояр. Она прибавила также жалованье стрельцам, считая все эти меры необходимыми, чтобы укрепить свое положение. Князь Хованский и его сын Андрей, чтобы подслужиться к стрельцам, роздали им огромные суммы под видом возврата недоплаченных денег. Земли убитых бояр были взяты в казну, вещи проданы и деньги розданы стрельцам. Царевна Софья разрешила им воздвигнуть на Большой площади перед Кремлем столб, на котором были обозначены имена убитых людей и преступления, им приписываемые. Кроме того, она приказала раздать стрельцам грамоты, в которых удостоверялось, что они уничтожили изменников и своим усердием и верностью спасли жизнь обоим царевичам. Оба царевича были венчаны на царство патриархом Иоакимом 25 июня, 6 июля 1682 года.